Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжаем тему дня. У микрофона Дмитрий Широков. У нас здесь в студии в гостях Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема, которую хотелось бы обсудить, уважаемые друзья, работает телефон 8 800 200 ровно 9702. Наш WhatsApp и Viber также работают. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Звоните нам, пишите нам. Тема такая. А раздражают ли вас, уважаемые друзья, герои ваших детей? Да и вообще, вы, собственно говоря, знаете, кто сейчас является героем для ваших детей, внуков, возможно, правнуков? Дмитрий, рассказывайте, что случилось? Что вас так задело в нынешних кумирах молодежи?
Значит, на самом деле, не то чтобы задело, да, просто в какой-то момент я понял, что я оказался по другую сторону вот этой баррикады вечной отцов и детей. Угу. Когда я постепенно, когда мои дети, их трое... 6, 9 и 11 лет, в общем, вот это тот самый возраст, когда они уже постигли все гаджеты и уже научились им пользоваться и уже пошли туда вот в виртуальную реальность. И когда ты понимаешь, куда вот они мигрируют, начинаешь присматриваться, а что это, а кто эти люди. В конце концов, ты их просто слушаешь, когда они у тебя дома смотрят какую-нибудь там стрим-игру, там прохождение какого-нибудь Майнкрафта, и это дикие вопли, они все, ты тоже думаешь, ёшкин кот, что это происходит-то? Вот. Вот эти, ну, может быть, конечно, это общее такое непонимание, говорит, да ваш Вертинский, это клоун и паяц, невозможно его слушать, да, или вальс безобразия, может быть, это часть этого явления, но у меня стойкое ощущение осталось, что качество того, что они смотрят, оно не соответствует вот этим показателям какой-то популярности, там, про количество просмотров, подписчиков, еще, ну, вообще просто нигде не стыкуется, да. Ну,
то есть вам кажется, что этого не может быть? Потому что не может быть никогда?
Ну, это дано нам, как бы, это дано нам в ощущениях. Это объективная реальность, да. Но тут есть какой-то... Где-то тут обман, что называется. То есть понятно, что там, да, вот мы как обсуждали, может, там какой-то просмотр, они длится на Ютубе, он смотрит 500 раз один и тот же клип, поэтому если каждый по 500 раз, там 10 старушек, это рубль. Вот, может быть, по такой схеме. Но тут вопрос даже не в том, что они меня раздражают или нет. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы они читали там... Пушкина и слушали Моцарта, я понимаю, что этого никогда не будет, то есть это будет уже в каком-то другом возрасте, да?
Ну, речь идет, насколько я понимаю, о видеоблогерах.
Ну, в данный момент, да.
Это... Видеоблогеры, ну, там... это люди, которые рассказывают о том, как они проходят ту или иную игру.
Ну, не только, да, но это часть вот этих стримеров, так называемых летсплейщиков, да, их там широчайше вот это вот гнездо на Ютубе, они все свили и там вот обитают и заманивают свои сети, ну, конечно, они просто это как-то...
Давайте послушаем, вот пост публициста Дмитрия Ольшанского в Фейсбуке. Что он об этом думает?
Я тут решил пойти в народ. В смысле, изучить творчество видеоблогеров. Посмотрел на Ивангая, Катю Клэп, Марьяну Ро и еще каких-то звезд YouTube-пубертата, у которых, да, в это сложно поверить, миллионы поклонников. Смотрел я на них, конечно, не с точки зрения взрослого скучного дядьки, которому пионеры спать не дают, а как бы вспоминая себя в условном возрасте 10-12 лет. Ну и пытался понять, как бы я тогдашний отнесся к нынешним видеоблогерам. Я бы заснул от скуки. Когда мне было 10-12 лет, мне было интересно смотреть на «Рэмбо» и «Терминатора», на «Звездные войны» и Алису Селезневу, на Джона Леннона в «До и после полуночи» и академика Сахарова на съезде народных депутатов. Но на другого, примерно такого же подростка, как и я сам, который прыгает на диване, кривляется, ест лимоны, рассказывает, как он стеснялся пойти в телевизор или какие у него игры на телефоне, мне было бы смотреть очень скучно. Зачем? Массовая культура интересна ровно в той степени, в какой она захватывает тебя сказкой про что-то нездешнее, немыслимое, бесконечно превосходящее и расширяющее твой скромный мир. А что нездешнего в видеоблогерах? Ну, они побойчее, посмазливее, чем их аудитория. Вот и все. Почему миллионам детей или шире миллионам людей теперь интереснее смотреть на свое отражение, чем на Сталлоне с Арнольдом, Элвиса с Битлз или космонавтов с пиратами? Я этого никогда не пойму.
Ну вот, друзья, просим вас, нашу аудиторию, да, ваш отклик. 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Вы-то следите за тем, что сейчас культивируется в головах ваших детей, да, и вас раздражают герои, новые герои, которые этими героями для ваших детей стали. Дмитрий Смирнов у нас здесь в студии. Дмитрий, а вы-то в курсе? Потому что я, вот, честно говоря, вот сейчас прозвучали там имена. А я, например, вот ловлю себя на том, что я ни одного из них не знаю, хотя, насколько я понимаю, Иван Гай там, например, вот был недавно у Вани Урганта, да, то есть ну, это действительно вот настолько все популярно?
Ну, это я так понимаю, что все-таки у Ивана Урганта это, как говорится, гора пошла к Магомету, или Магомет пошел к горе, кто там к ним, вот, поскольку они пытаются объединить два популярных этих, чтобы получить синергию и еще больше, значит, вырасти в рейтинге оба причем. Вот, знаешь, тут какая ситуация? Можно было, конечно, оно и закрыть уши и не знать, но тебе же, знаешь, вот как идешь вот с ребенком откуда-то, ну, с кино, да, или там в футбол с ним играли, он начинает тебе рассказывать. Первый раз я столкнулся с этим полгода, когда у меня вот сын, которому 11 лет, начал мне рассказывать про какого-то мегапопулярного блогера, который, значит, пал жертвой какой-то там провокации, то ли дверь ему подожгли, то ли кота побрили, что-то вот ему сделали, это было его страшно возмущало, то есть он говорит, как, папа, ты что, как, ты представляешь, они негодяи, а он вот...
А он-то хороший.
Ой, а черт возьми, хороший ли он? Ну, я как-то так это покивал, да, там кота, конечно, это жалко. Вот, но и все. А потом, значит, уже пошел как-то более предметный разговор. Там вот пошли все эти Иван Гай, там Саша, Марьяна. В общем, все подряд, которые с культурой-то я не был знаком. Ну, я все-таки там не первый год журналистики, даже не первое десятилетие. Я понимаю, как там собирать материал, пошел, посмотрел, почитал, послушал. Как-то удивился. Ну, вот странная вся эта история, чего это привлекает. Я ему говорю, Миш, понимаешь, они же вот вроде как вот совсем ни о чем. Вот ты точно так же можешь. Он говорит, да, я тоже хочу быть видеоблогером. И там, значит, пошла эта история там про Майнкрафт, давай там украсим студию, купим камеру, поставим там ноутбук дома, и будем, естественно.
То есть заведем аккаунт на Ютубе?
Это нет, это вопрос даже не стоит, так заведем. Это говорит, я завел. Там все вот нормально. Нет, это, знаешь, это нам кажется, что мы там, черт побери, какую кнопку нажимаем. А там все уже нажато, там все уже все понятно, куда там, что, куда и кто. В общем, там вот осталось только буквально сущие пустяки, там вот как эти вот мечи майнкрафтовские на стене повесить, чтобы они красивше смотрелись. И все, а там вот вообще не проблема. То есть оно, конечно, каждый хочет петь как Битлз, наверное, да, не у каждого получается, у каждого поколения свои кумиры, но вот те кумиры, которые сейчас, я вот могу понять, что нравилось Битлз, да, что нравится Иван Гаю, я не понимаю.
Ну, давайте послушаем, кстати, вот как раз звук из видеоблога Иван Гая, где он рассказывает о том, как он ходил к Ивану Урганту.
Парикмахер, дядя Толик, постриги меня под нолик, постриги меня под нолик, дорогой.
Хай-хай, с вами Иван Гай. У меня тут вышел первый опыт на телевизоре, то есть на канале, телевизионном канале. Это так прям... Как много у меня есть чего сказать по этому поводу.
Далее в программе Иван Гай.
Вообще, я очень готовился. Я побрился, помылся и купил себе кроссовки, как мне показалось, очень модные.
Я вот одного не понял. Почему он использует музыку моего поколения? Там был Вилли Иванович Токарев.
Знаешь, тут какая мысль вот на самом деле? Вот Иван Гай, да, он же не создает никакого контента, что называется. Он там, вот мы с тобой сейчас можем сесть и перечислить вот на нашей памяти 100 телевизионных программ, которые использовали вот такую там нарезку, там рубленую, да, там озвучку какие-то же там... Там,
если не больше.
Тысячи там, вот это все, да? И что, и где они? Они были мега популярны, они как-то это вот... Там год, пол, все, месяц, да. Они умерли и пошли дальше, как бы их закрыли, потому что нерентабельно.
Ну вот наши радиослушатели на наш вопрос, да, вы-то следите за тем, что сейчас в качестве героев у ваших детей в головах, про нас Дмитрий с тобой пишет, очередное нытье старых дядек, отец двоих детей из Нина, может быть и так, кстати.
А что дядик-то, я бы вот сам поиграл бы с ним, да, это если бы там, я понимаю, мы-то в наше поколение, мы были молодые, сейчас, это сейчас как масло подорожало, мы это переживаем, а когда у нас, извиняюсь, Ахирос третий, да?
А как же 100-500, это же интересно и прикольно, смотрел я этого Ивана, чушь для дегенератов, смотрят мои какие-то глупости, не просто раздражает то, что они смотрят, а прямо бесит, пока герои Лунтик и Фиксик, вроде не раздражает, пишет Александр. Кстати, интересно, а продается ли все это? Я предлагаю поговорить с Ильей Переседовым, интернет-экспертом, журналистом. Илья, здравствуйте. Илья, здравствуйте. Не сможем связаться, просто
я скажу, Дим, это продается еще как там вот для оформления вот этой YouTube-студии, он приобрел у меня, значит, на Новый год сын, два таких картонных головы Майнкрафт, две коробки такие вот, с прорезями. Ага. Каждая стоит 400 рублей, поэтому ёшкин кот, как это продается, что называется.
Нет, это продается, я имею в виду...
Это еще и покупается, вот
я имею в виду на самом видеоблоге, ну, в смысле, на Ютубе.
На Ютубе?
Там же тоже есть возможность монетизации.
Это очень спорный вопрос, да, это надо вот, конечно, туда обратиться и понять.
Хорошо, поговорим с нашим экспертом сразу после небольшого перерыва.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжаем тему дня. У нас в студии Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Говорим мы о раздражительности. Все дело в том, что вот я читаю прямо по kp.ru, друзья. Посмотрите, очень интересный материал, как раз Дмитрий Смирнов, его автор. Это, собственно говоря, то, здесь идут размышления о том, что сейчас является для ваших детей, возможно, для ваших внуков, возможно, для кого-то и для правнуков, да, приоритетами. То есть вот есть ли герои у ваших внуков, детей, правнуков? Посмотрите, пожалуйста, и пришлите нам сообщение, что вы на эту тему думаете. Плюс 7-967-200-97-02, это наш WhatsApp и Viber, 8-800-200-97-02. Мы с Дмитрием уже поговорили о том, что, собственно говоря, есть вот большое количество видеоблогеров, которые проходят с детьми игры, каким-то образом об этих играх рассказывают, и собирают они миллионы. Вот сейчас мы совершенно не ошибаемся. Миллионы просмотров. И вот Дмитрий привел пример, что как это монетизируется. Да, он привел пример, что у него дети попросили папу купить им оформление студии.
Да фиг, да, там попросили, они сами купили. Нам же полагаются подарки на Новый год. Вот хотим вот это, вот это и вот это. Вот.
То есть, да, тебе просто сказали, папа, ты...
А выкрутили руки, это называется.
Я предлагаю просто узнать у экспертов, да, потому что ведь есть еще возможность зарабатывать прямо там, в Ютубе, да, когда на самые популярные ролики этот видеохостинг вешает рекламу, за что, собственно говоря, людям платятся некие деньги. Да? Вот то, как зарабатывают видеоблогеры, которые рассчитаны на взрослую аудиторию, я примерно представляю. Политические видеоблогеры, какие-то видеоблогеры, которые совмещают там политическую, историческую тематику с экономической, да, ну, то есть рекламируют какие-то товары, примерно понятно. А вот эти блогеры, которые рассчитаны на наших с вами детей, вот они-то зарабатывают или нет? Илья Переседов у нас на связи, друзья, интернет-эксперт, журналист. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, зарабатывают ли такие видеоблогеры? И вот насколько оправданы слухи об их гигантских доходах?
Ну, смотрите, видеоблогеры, безусловно, зарабатывают, но, правда, только видеоблогеры популярные. Угу. И здесь можно выделить три канала, по которым вот человек, у которого есть успешный популярный видеоблог, может получать деньги. Первый канал вы уже назвали, это реклама, которую сам YouTube крутит либо перед тем, как начнет проигрываться вот ролик.
Ну да, либо во время.
Либо во время.
Там какого порядка сумма?
Там достаточно прозрачная система. Там самое интересное, что чем больше просмотров есть у рекламы, тем большим процентом делится YouTube. То есть начинается это там от 10-15%, но если ваш ролик посмотрит больше миллиона человек, YouTube готов отдать до 90% своей прибыли вам в карман. Я могу назвать самый популярный видеоблог в России, ну, хотя как бы вот блогом его с натяжкой, наверное, можно назвать, это аккаунт «Машенька и Медведя». Вот они зарабатывают до 200 тысяч долларов в месяц. Угу. До 200. Но это за счет того, что они не ограничены российской аудиторией. Мультики «Машенька и Медведя», они как бы, ну вот, без звука, там нет разговорной речи. Поэтому их смотрят во всем мире. То есть здесь они входят как бы в тренд, в топ вообще всемирных блогов. Если говорить именно о российских и именно видеоблогерах, у самых успешных из них доход где-то, ну, от 10 до 20 тысяч долларов в месяц, но это прям потолок. Таких людей можно пересчитать по пальцам рук. Это если мы говорим именно о рекламе. Второй канал поступления денег – это когда сами видеоблогеры в своих роликах начинают какую-то продукцию рекламировать, демонстрировать и рекомендовать. Uh-huh. А здесь они напрямую договариваются с рекламодателем, и тут уже работает принцип «волка ноги кормят». То есть каких рекламодателей удастся привлечь, вот на какие деньги их удастся развести, то человек и получит. Обычно все-таки, если вот мы говорим об основной массе блогеров, то с такой рекламы они получают в среднем, ну, как бы от 20 до 60 тысяч рублей в месяц. Опять-таки, надо сказать, что те цифры, которые я называю сейчас, они достаточно приблизительные, потому что серьезных исследований на этот счет не проводятся. Те, что проводятся, они закрыты как бы коммерческой тайной. И понятно, что для того, чтобы раскрутить рекламодателя на дополнительные деньги, каждый видеоблогер, который в эту игру играет, он пытается создать свое впечатление о своей сверхвостребованности и сверхуспешности. Но, повторюсь, чаще всего это не так хорошо, как они изображают.
Ну, вот эти все фотографии на фоне машин, да, это все как бы не так, чтобы правда.
Да. Упоминания о каких-то средствах косметики. Ну и, наконец, третье направление получения прибыли, когда сами блогеры начинают производить какой-то продукт и начинают его активно продвигать. Например, вот известная видеоблогерка Катя Клэп, она выпустила свои духи, вот, которые, значит, пытается по России продавать. Но здесь нужно сказать, что вот те видеоблогеры, у которых очень большая аудитория, феноменально большая, там по 5 миллионов подписчиков, чаще всего это все-таки аудитория подростки, которые не самая платежеспособная.
Вот в этом так. Вопрос, да, вот. Кстати. Вот.
Да, поэтому очень часто бывает, что аудитории много, но развести ее посерьезки не получится. И здесь надо заметить, что рекламная стратегия этих видеоблогеров ничем не отличается от стратегии других кумиров молодежи. Мы, например, помним сверхпопулярный проект «Дом-2», и, ну, который там тоже смотрела вся страна, но и сейчас многие смотрят. И многие участники проекта «Дом-2» пытались строить свой собственный бизнес, и на долгих дистанциях он весь заканчивался неудачей. То есть та же самая девушка вот Бузова, она открыла по всей России сеть своих магазинов именно в низком ценовом категории, там одежда для девушек закрыла, ну и так далее. То есть чаще всего в долгую эти схемы не работают. Но, скажем так, если сравнивать доходы, ну, если мы говорим вот там о подростках, там 18, 19, 20 лет, и узнаем, что они зарабатывают по там 60-80 тысяч рублей в месяц, это кажется очень даже неплохо. Но если говорить все-таки о блогерстве как профессии, то скорее это очень тяжелый труд без гарантированных заработков. И лучше всего все-таки зарабатывают сегодня не блогеры, а те рекламные агентства, которые продают, у них выступают под посредниками при продаже рекламы. Знаете, то есть хороший
поговорка. Ну да, конечно.
На Клондайке зарабатывает лучше тот, кто торгует тележками и мотыгами, да, чем тот, кто моет золото. Вот здесь блогеры появляются, значит, эти звездочки спихивают, гаснут, а стабильный доход получают именно те, кто выступает посредником при продаже их услуг.
Слушай, можно совет попросить? Да, вот у меня вот ребенок говорит, я тоже посмотрел все это, хочу стать видеоблогером. Зарабатывают они, это популярность. Что сказать ребенку-то?
Ну, знаете, я думаю, что на начальном этапе лучше эти вещи как-то поддерживать, потому что, безусловно, занятие блогерством раскрепощает, заставляет, как бы учит человека следить за новостной повесткой, учит человека пытаться быть востребованным и заинтересовать как бы окружающих, то есть эти навыки все равно ему потом пригодятся. Но если вдруг это блогерство будет приобретать уже тяжелую форму, то достаточно потом вот просто отследить путь тех людей, которые уже появлялись в онлайне, но сегодня сдулись. Или посмотреть, вот, надо сказать, что за последний год в англоязычной прессе стало выходить очень много публикаций, они переводятся на русский язык, о том, как топовые блогеры, но не входящие там в топ-5 популярности по своей тематике, признаются, что работают на износ и практически в ноль. Потому что как только блогерство становится профессией, оно становится трудозатратным и ресурсозатратным. Там мало просто рассказать что-то на камеру, нужно это смонтировать, нужно добавить какой-нибудь компьютерный эффект, что-то. Это требует времени, это требует усилий. И, в общем, человек начинает чувствовать себя как белка в колесе. То есть в любом случае блогерство – это тяжелый труд, и не стоит завидовать людям, даже если вдруг они успешны на этой стадии.
Илья, скажите, пожалуйста, вот действительно ли наши блогеры русскоязычные настолько популярны? И вот в сравнении с западными, вот что можно сказать?
Сложно сравнивать, потому что мы здесь оказываемся ограничены рамками русского языка, и это наша сильная сторона и слабая. То есть ведущие всемирные блогеры, они, ну, общаются со всем миром, да, где звучит английский язык, но они 100% виртуальны, скажем так. Ну, то есть они не могут контактировать со своей аудиторией. Блогеры в России, они более мобильны, они там потом начинают зарабатывать на корпоративах, они начинают ездить с какими-то публичными лекциями. Вот та же самая Катя Клэп, например, там вот было просто медийное событие, когда никому неизвестная девушка, ну, никому неизвестная там журналистов.
Ну да, конечно.
Приехала в Екатеринбург, и на встречу с ней пришло там несколько десятков тысяч подростков, и просто движение в центре города остановилось. И все были шокированы, потому что концерт Филиппа Киркорова там за неделю до этого не собрал такую реакцию аудитории. То есть, правда, другое дело, что эти дети, которые пришли в торговый центр, они там почти ничего не купили, да, но все равно.
Но, вот, тем не менее, пришли.
Да, но тем не менее пришли. Поэтому здесь, как с поп-музыкой, с той же самой, на своей прямой работе блогеры зарабатывают меньше, но у них появляются дополнительные источники дохода. Вот, но опять по принципу волка ноги кормят.
Понятно, спасибо большое. Друзья, на связи у нас был Илья Переседов, интернет-эксперт, журналист. Говорим мы с вами о блогерах. Ну вот, что считают наши радиослушатели. Друзья, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber +7 967 200 ровно 9702. Есть ли у нас звоночек? Нет. Читаю вот что, друзья. Это мимолетные герои, они меняются. Они меняются раз в полгода у всех по-разному. В итоге только с опытом, если можно так выразиться, со временем ребенок, так и вообще наша молодежь, понимает, что это вообще не герои, и ценностей они никаких не несут. По крайней мере, хочется в это верить. У нас четверо детей, и гаджеты есть только у меня и у жены. Гаджеты для детей только в офлайне. И только с мультиками, которые прошли нашу цензуру. Семен из Екатеринбурга. Так,
стальной советует. Человек Семен.
Советует с этим делом разбираться. Ну и вот точка зрения. Танковые вододелы, наверное, нормальные деньги получают. Спасибо большое, друзья. Встретимся через несколько минут.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда».